Давыдов.
Как сообщают метеорологи, на большей части европейской России стараниями атлантических циклонов погода очень теплая. В центре России и на северо-западе средняя суточная температура на 3-4 градуса превышает обычную для этих дней ноября. В Москве сегодня облачно, температура 1-3 тепла, по области 0+4. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 3-5 тепла.
В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Очередной скандал в региональном отделении партии «Единая Россия». Пьяные за рулем. Проблема становится в России все острее. Первые судебные иски против Барата.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта, экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а вот теперь мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. На Украине сегодня отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. На нескольких площадях украинской столицы пройдут акции, посвященные тогдашним событиям. Год назад указом президента Виктора Ющенко 22 ноября было объявлено на Украине праздником «Днем Свободы». В репортаже корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите о том, как сегодня будут праздновать День Свободы и что вообще изменилось в жизни Украины за эти два года. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям сегодня.
Как изменилось ваше отношение к Украине после Оранжевой революции? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Очередной скандал в Мурманском региональном отделении партии «Единая Россия». Рядовые члены партии обвиняют руководство в игнорировании распоряжений Центрального исполнительного комитета, настаивающего на немедленном прекращении внутрипартийного конфликта. С подробностями наш коллега Андрей Королев.
Поводом для скандала послужила директива Центрального исполнительного комитета «Единой России», в которой региональному руководству партии и лично секретарю политсовета Валерию Горину предписано до 23 ноября собрать внеочередное заседание областного политсовета и окончательно решить вопрос о норме представительства местных отделений на предстоящей 30 декабря партийной конференции. Ранее несколько рядовых членов партии обратились с исками в суд с требованием отменить положение о фиксации численности партийцев. По этому противоречащему уставу партии положению более 4000 членов «Единой России», принятых в ядро до 17 июня текущего года, оказались отрезанными от внутрипартийной работы, не могут участвовать в конференциях, избирать и быть избранными. Как заявил член Мурманского городского политсовета «Единой России» Николай Лехтинов, являющийся одним из истцов, суд, назначенный на 23 ноября, должен принять однозначное решение в их пользу.
Отменить решение политсовета от 17 июня, признать это решение незаконным и ущемляющим права членов партии, провести местные конференции, включить от того количества людей, которые будут приняты, как предписывает ЦИК, до 11 ноября, состав делегатов на региональную конференцию.
Сам Валерий Горин считает директиву ЦИК ни к чему не обязывающей бумагой.
Я принимаю и исполняю документы, которые подписаны, которые имеют настоящую печать. Такого документа я не получал. Официальные документы приходят с фельдпочтой, где настоящая подпись, настоящая синяя печать. Другие остальные все, факс, электронные почты и так далее. Сейчас техника очень развита. Это не документы. Обычный лист бумаги. Там подпись не настоящая.
То есть вы хотите сказать, что эта бумага фальшивка?
Я этого не говорил.
Однако то, что Валерий Горин именует обычной бумагой, предписывает пойти на мировое соглашение с истцами. Член Мурманского городского политсовета «Единой России» Николай Лехтинов недоумевает.
Никакой попытки примирения не было. Мало того, на нас из регионального отделения не выходил никакой человек, не представлялся и ни о чем с нами не разговаривал. Если уже на наше положение и на наше возмущение обратил внимание Центральный исполком и руководящие органы партии и дали распоряжение уже сами решить этот вопрос, региональное отделение никак не отреагировало, по меньшей мере это саботаж.
Меж тем, как полагают мурманские наблюдатели, и Валерий Горин со товарищи продолжит игнорировать директивы центра и, призвав к содействию губернатора области Юрия Евдокимова, с его помощью будут затягивать судебный процесс, не оставляя недовольным однопартийцам пространства для маневра.
Рассказывал Андрей Королев. 6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 18 ноября в Петербурге произошло одно из самых серьезных за последнее время дорожно-транспортных происшествий. Автомобиль «Жигули», ехавший по Пушкинской улице, вылетел с проезжей части и врезался в компанию молодых людей, 10 из которых в результате пострадали. Одна девушка погибла. За рулем был пьяный водитель. Проблема нетрезвого водителя становится в России все острее. Давно говорится о необходимости ужесточения уголовного наказания за пьянство на дороге, рассказывает Татьяна Вольская.
В отношении Сергея Григорьева, задержанного по подозрению в совершении ДТП на Пушкинской улице, возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 2, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальный срок, который определен по этой статье в Уголовном кодексе, до 5 лет лишения свободы в колонии поселения. Если количество жертв увеличится до 2 и более, то до 7 лет. Говорит заместитель начальника главного следственного управления при ГУВД Петербурга и Ленинградской области Андрей Каминский.
Подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, задержан. Как вы знаете, он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому по закону сразу с ним следственные действия проводить было нельзя. После того, как он пришел в себя, начался его допрос. В принципе, человек раскаивается в содеянном.
Вряд ли раскаяние протрезвевшего Сергея Григорьева, которому мама подарила машину всего год назад, поможет погибшей девушке и 3 молодым людям, все еще находящимся в больнице в тяжелом состоянии. Нет никакой гарантии, что человек, отделавшийся за подобные деяния сравнительно легко, не сядет снова за руль в нетрезвом виде. Именно поэтому уже давно раздаются призывы ужесточить наказание за пьянство за рулем, которое по статистике сегодня является 2-й после превышения скорости причиной ДТП. Причем пьяные водители часто становятся виновниками аварий с массовыми жертвами. После аварии на трассе Рязань-Клепики, когда пьяный водитель, врезавшийся в колонну курсантов, задавил насмерть 6 человек, министр обороны Сергей Иванов предложил внести в Уголовный кодекс поправки, согласно которым нетрезвому водителю будет грозить до 5 лет лишения свободы, даже если он не причинил никому вреда. Если же такой водитель станет причиной ДТП, в котором погибнет человек, поправки предполагают лишение свободы до 10 лет. Уже до конца года планируется внести в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность введения уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поступило также предложение пожизненно лишать такого водителя прав и конфисковать автомобиль. Правда, на это юристы возражают, что это будет нарушение статьи Конституции России о неприкосновенности частной собственности. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, примерно 1000 из них – дети. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени в программе «Час прессы» польское вето на новые договоренности между Россией и ЕС. В программе участвуют польские журналисты Томаш Белецкий и Мария Пржеломец. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю программу по традиции продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Наташа, ну и, конечно же, начнем с футбола. И как же сыграл ЦСКА?
Ну, прежде всего, напомню, что это был матч 5-го тура Лиги чемпионов. Футболисты ЦСКА в Москве принимали португальскую команду «Порту». И победу со счетом 2-0 одержали гости. Голы забили Кварежма на 2-й минуте и Лучи Гонсалес на 61-й. У «Порту» и «Арсенала», который дома выиграл у «Гамбурга» 3-1, теперь по 10 очков. У ЦСКА осталось 8, и «Гамбург» очков не набрал. В группе «Е» оба матча вчера завершились в ничью. «Стяо» «Динамо» «Киев» 1-1. «Реал» Реал, Леон 2-2. У Леона 13 очков, у Реала 10. Эти команды обеспечили себе участие в плей-офф. У Стяу 4 очка, у Динамо 1. В группе F Селтик обыграл на своем поле Манчестер Юнайтед 1-0. Бенфика тоже дома выиграла у Копенгагена 3-1. Селтик и Манчестер Юнайтед набрали по 9 очков, у Бенфики 7, у Копенгагена 4. В группе H Лиль и Андерлехт сыграли в ничью 2-2. АЕК в домашнем матче оказался сильнее Милана 1-0. Милан, тем не менее, остался лидером группы. 10 очков у АЕКа 7, у Лили 6, у Андерлехта 3. Сегодня пройдут матчи еще в 4 группах. Во вторник в 4-м туре группового этапа баскетбольного кубка УЛЕП обе российские команды одержали домашние победы. Уникс в овертайме выиграл у мадридского Реала 194. Химки взяли верх над берлинской Альбой 82-77. Уникс сохранил второе место в группе «Д», уступая лишь белградской «Цервени Звезде», а «Химик» занимает третью строчку в группе «С». В другом европейском турнире Кубки Европы пермский «Уралгрейд» в гостях уступил «Тюрку Телеком» 79-96. Ростовский «Локомотив» тоже на выезде проиграл другой турецкой команде «Банвит» 67-80. Подмосковная «Динамо» одержала гостевую победу над бельгийским клубом «Шарлеруа» 66-61 и уверенно лидирует в группе «С», выиграв все три матча. «Уралгрейд» и «Локомотив» идут на третьем месте в своих группах. На мужском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Японии, сборная России во вторник победила команду Казахстана 3-0. После 4 матчей у России 7 очков, и команда занимает второе место в таблице группы «Д». Столько же очков и у Канады, которая выиграла у Туниса 3-2, а впереди Сербия и Черногория, победившие Южную Корею 3-1 и набравшие 8 очков. Еще три команды идут пока без поражений. Это Польша, Германия и Болгария, лидеры групп «А», «Б» и «С». Заключительные матчи первого группового этапа состоятся сегодня, и первый из них, Китай Пуэрто-Рико, начнется менее чем через час. В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера были сыграны 6 матчей 27-го тура. ЦСКА и Акбар сыграли в ничью 2-2, Северсталь выиграла у СКА 7-1, Нефтехимик у Витязя 6-3, Магнитогорский Металлург у Авангарда 4-2, Лада у Локомотива 3-1 и Химик у Трактора 2-1.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В среду, 22 ноября, в России впервые проводятся экспериментальные биржевые торги природным газом. Газовая биржа возникает в стране даже раньше нефтяной, хотя внутреннего рынка газа в России, по сути, не существует. В отличие от конкурентной нефтяной отрасли, в газовой индустрии доминирует государственная монополия. Тем не менее, полагают эксперты, даже она заинтересована в биржевых торгах не меньше, чем независимые производители газа в России, хотя и по иным причинам. Тему продолжит Сергей Сининский.
Сама по себе идея биржевой торговли тем или иным товаром предполагает не только определение справедливой цены, которая должна отразить соответствие спроса на этот товар и его предложения, но и конкуренцию поставщиков. Однако более 90% всего российского газа добывается сегодня государственной монополией, ей же принадлежат все газопроводы, а также монопольное право экспортировать газ. В таких условиях сколь эффективной может оказаться биржевая торговля газом? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
С учетом того, что газовая биржа предполагает предоставление доступа независимым производителям в полном объеме, то есть столько же газа, сколько будет поставлять «Газпром», столько же на биржу могут представить и независимые производители, я полагаю, что в данном случае этот механизм может быть достаточно эффективен, и своего рода конкуренция между «Газпромом» и независимым производителем все-таки будет иметь место.
Новый биржевой рынок газа называют рынком 5+5, имея в виду, что здесь ежегодно по 5 миллиардов кубометров смогут продавать и «Газпром», и независимые производители газа в России. В целом это менее 3% внутреннего потребления газа в стране сегодня. Тем не менее, газопроводы, по которым предстоит доставлять потребителям купленный на новой бирже газ от независимых производителей, по-прежнему принадлежат «Газпрому», а сама монополия стремится выкупать газ у независимых поставщиков еще у скважины, по ценам, которые эксперты оценивают вдвое ниже даже тарифов для населения. Аналитик МДМ банка Андрей Громадин.
Во-первых, «Газпром» взял на себя обязательство предоставлять доступ по прокачке 5 миллиардов кубометров, которые отписаны независимым производителям. Во-вторых, «Газпром», хотя и заинтересован в покупке газа у независимых производителей по низким ценам у скважины, но предоставляет им возможность продавать по ценам, несколько превышающим внутренние тарифы, чуть менее чем половину половины добываемого газа.
Дмитрий Мангелев.
Безусловно, газ, который будет продаваться на бирже, будет поставляться по транспортной системе «Газпрома». Однако с учетом того, что «Газпром» сам в первую очередь заинтересован в том, чтобы газовая биржа начала работу, и работу эффективную, с одной стороны, а с другой стороны, «Газпром» заинтересован в том, чтобы газовые производители независимые добывали как можно больше для поставок на внутренний рынок. Я думаю, что здесь, именно в данном вопросе, проблема трубопроводов все-таки не должна стать.
Следует ли ожидать, что спрос на рынке газа 5 плюс 5 окажется значительно выше, что в свою очередь определит большее превышение здесь свободных цен над регулируемыми тарифами? Андрей Громадин.
Будет некая дифференциация в подходе к потребителям. Скорее всего, в биржевых торгах будут участвовать промышленные потребители. Фактически, даже если регулируемые тарифы вырастут в течение ближайших 2-3 лет до, может быть, 60 где-то долларов, то есть шанс, что цены на бирже могут вырасти и до 90-100 долларов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по нефтегазовой индустрии Андрей Громадин, МДМ Банк, и Дмитрий Мангелев, инвестиционная компания «Проспект».
С ними беседовал Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Демократическая партия намерена помочь американскому среднему классу. Вирус СПИДа неостановим, предупреждают эксперты ООН. Скончался выдающийся американский кинорежиссер Роберт Олтман. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первой задачей демократов после перехода к ним большинства в Конгрессе в январе будет спасение американского среднего класса. По крайней мере, лидеры демократической партии обещают поддержать ту часть населения, кто, по их словам, стал жертвой глобализации и расслоения страны, чей уровень жизни падает. Рассказывает Алан Давыдов.
Лидеры демократов подтвердили, что программа их действий включает укрепление вооруженных сил и системы внутренней безопасности, расширение помощи ветеранам, повышение доступности высшего образования, достижение энергетической независимости, подъем федерального минимума зарплаты. Ежегодная стоимость реализации этой программы оценивается по меньшей мере в 79 миллиардов долларов. Демократы хотят оградить от так называемого альтернативного минимального налога 20 миллионов налогоплательщиков, не самых богатых, но с заработками выше средних. Они также планируют в рамках программы медицинской помощи малоимущим Medicare снизить стоимость прописываемых врачами лекарств. Нэнси Пелоси, которая в январе станет спикером Нижней палаты нового Конгресса, говорит, что демократы желают сократить то, что она называет пропастью между богатыми и бедными, а это требует укрепления американского среднего класса. Одна из проблем страны – это сокращение численности американского среднего класса. Все больше людей не дотягивают до достойного среднего уровня жизни. Мы едины во мнении, что здесь необходимо сотрудничать с республиканцами, насколько только возможно. Надо разжать тиски, в которых находится средний класс. И это для нас самый высокий приоритет. Другим приоритетом демократов является облегчение бремени платы за обучение в колледжах для студентов из семей с низкими доходами. Согласно предвыборным обещаниям, демократы планируют наполовину урезать проценты на субсидируемые государством займы на обучение. Эксперты предупреждают, что такая схема будет хороша далеко не для всех остро нуждающихся студентов, говорит старший аналитик неправительственного совета по высшему образованию Сэнди Баум. Сокращение процентных ставок студенческих займов окажется весьма полезным для тех, кто уже получил образование и продолжает выплаты. Но в целом польза от этой меры будет убывать, поскольку сейчас студенты все больше берут займы в частных банках. Другое дело, что надо расширять предоставление федеральных грантов учащимся из семей с доходами менее 50 тысяч долларов в год. Это действительно ощутимо снизило бы их расходы на колледж. Некоторые конгрессмены-республиканцы считают, что программа демократов чрезвычайно дорога, она не по плечу федеральному бюджету. В понедельник Нэнси Пелоси призвала к межпартийному сотрудничеству в вопросах бюджета, пообещав, что аргументы законодателей из числа республиканского меньшинства в Конгрессе будут встречать цивилизованное и уважительное отношение демократического большинства.
Рассказывал Алан Давыдов.
Можно ли в принципе остановить распространение эпидемии СПИДа? Именно такой вопрос, по словам некоторых экспертов, заставляют поставить последние данные о числе ВИЧ-инфицированных в мире, обнародованные во вторник ООН. В прошлом году число зараженных выросло почти на 10%. Около 40 миллионов взрослых и детей являются сейчас носителями инфекции. Украина и Россия – самые зараженные страны в Европе. Около миллиона россиян поражены ВИЧ-инфекцией. Совсем недавно специалисты считали, что пик заражаемости был достигнут в конце 90-х, и эпидемия СПИДа, если не пошла на убыль в результате глобальной кампании по ее предотвращению, то, по крайней мере, ее распространение замедляется. Можно ли сегодня сказать, что эти выводы подтверждаются? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Нет, мы не можем так сказать. В целом в мире крайне тревожная ситуация. Вы только подумайте. Каждые 8 секунд заражается новый человек. А всего в день заражается 11 тысяч. При этом около 8 тысяч инфицированных за день умирает. Действительно, в некоторых странах имеется тенденция к уменьшению поражаемости, инфицированности. Ну, например, в Гаити, что связывают с изменением отношений людей к сексу. Больше используется защищенный секс. Но, с другой стороны, в такой стране, как Уганда, где принимаются, казалось бы, все возможные в этих условиях меры, и по части просвещения, и по части снабжения необходимыми элементами для предотвращения инфицирования, ничего не получается.
Профессор, а насколько значителен тот факт, что лишь за год число инфицированных в мире увеличилось на 10%? Не накапливает ли инфекция, так сказать, критическую массу?
Речь идет о том, контролируется процесс или не контролируется. Те методы, которые сегодня используются для ограничения распространения инфекции, недостаточны. И она неконтролируема, она увеличивается, больше увеличивается в каких-то странах или чуть меньше. В эти годы чуть больше, чуть меньше роли не играет. Процесс развивается по своим собственным законам.
Россия в докладе упоминается как один из самых тревожных примеров.
Ничего хорошего, к сожалению, сказать нельзя. По одним данным, 350 тысяч вирусоносителей, а по другим данным, в том числе данным ООН, около 1 940 000. Уже это различие в цифрах свидетельствует о том, что и учет, и диагностика, и тем более профилактика находятся на недостаточном уровне. Ну а если говорить о лечении, то вообще страшный показатель. Только 5% вирусоносителей мужчин и женщин лечится, то есть получает антиретровирусную терапию, которая совершенно не достоверно лечит, но хотя бы продлевает жизнь. Поэтому, ну что тут можно сказать? Процесс очень тревожный.
Доклад ООН о распространении вируса иммунодефицита в мире комментировал профессор-вирусолог Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первые судебные иски против Барата. Наследие выдающегося кинорежиссера Роберта Олтмана.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что как изменилось ваше отношение к Украине после Оранжевой революции? Вот с таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблемы экологического образования и воспитания школьников – это главная тема программы. Гости студии – заведующий лабораторией Центра экологического образования Московского городского дворца детского и юношеского творчества Владимир Пугачев и преподаватель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Слушайте «Радио Свобода».
Половина седьмого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмайеля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Жмайель был убит во вторник в пригороде Бейрута. Его машину обстреляли. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. По мнению Путина, для исправления ситуации необходимо, в частности, установить контроль за доходами сотрудников правоохранительных и судебных органов. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции. Примерно 1000 из них – дети. Такие данные привел во вторник главный санитарный врач Геннадий Онищенко, выступивший в Госдуме. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливный энергетический комплекс страны. В Москве убийца владелец спецсеть «Стройбанка» Константин Мещеряков. Банкир был застрелен во вторник вечером во дворе жилого дома в центре российской столицы. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари после переговоров с сирийским коллегом Валидом Муалемом. По меньшей мере 8 человек погибли во вторник в результате взрыва на угольной шахте на юге Польши. Судьба еще 15 человек пока неизвестна. Европейский союз вновь призвал Белоруссию присоединиться к программе ЕС «Политика добрососедства». Сообщая об этом предложении, член руководства ЕС Бенито Феррера Вальднер заявила, что демократические реформы были бы чрезвычайно полезными для Белоруссии. На Украине сегодня отмечают вторую годовщину «Оранжевой революции». В Лос-Анджелесе на 82-м году жизни умер американский кинорежиссер Роберт Олтман. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На большей части европейской России стараниями атлантических циклонов погода очень теплая. В центре России на северо-западе средняя суточная температура на 3-4 градуса превышает обычную для этих дней ноября. В Москве сегодня облачно, температура 1-3 выше 0, по области 0+4. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 3-5 выше 0.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня на Украине День Свободы. В стране отмечают вторую годовщину Оранжевой революции, однако, в отличие от прошлого года, в этот раз не будет ни праздничных концертов, ни торжеств. С подробностями наш коллега из Киева Владимир Ивахненко.
Накануне Дня Свободы Юлия Тимошенко призвала лидеров Оранжевой революции не приходить на Майдан и не играть на публику. В первую очередь эти слова были адресованы президенту Украины Виктору Ющенко. Позицию Тимошенко пояснил ее соратник Александр Турчинов.
Это обидит и оскорбит многих наших граждан, которые знают реальную цену каждому политику. И если снова политик, который показал свою несостоятельность, да, не смог оправдать доверие людей, миллионов людей, которые вышли на тот же самый Майдан, сегодня будет выходить и праздновать юбилей не своими достижениями, не своей позицией, а просто, извините, свободе. Мне кажется, это как раз и есть вызов сотням, тысячам, миллионам людей, которые поверили и которые тогда победили.
Очевидно, прислушавшись к этим рекомендациям, организаторы отказались от официальных торжеств. На главной площади Украины не будет ни митинга, ни праздничного концерта. Здесь соберутся лишь немногочисленные участники Оранжевой революции. Вера в перемены тех, кто 2 года назад мерзнул на Майдане ради прихода к власти оранжевой команды, сегодня сменилась глубоким разочарованием. Многие обещания так и остались невыполненными, продолжает Александр Турчинов.
К большому сожалению, Майдан для многих стал прикрытием неспособности соответствовать тем идеалам, которые там были провозглашены. То, что произошло в стране, в том числе решение Ющенко о назначении Януковича премьер-министром, попытка создать на базе коммунистов, регионалов и социалистов широкую коалицию с участием нашей Украины, партии Ющенко, это как раз и перечеркивает те идеалы, те позиции, которые были провозглашены. Фактически бандитам, против которых выступила нация, сегодня отдают власть. Если Ющенко не наберется мужества, не распустит парламент и не отправит в отставку это правительство, то я не исключаю, что вообще должность президента может быть ликвидирована, то, что и предлагают сегодня коммунисты вместе с регионалами.
Спустя 2 года после Оранжевой революции уже не так критично относятся к ней соратники нынешнего премьера Виктора Януковича, говорит депутат от партии регионов Тарас Черновил.
Как-то жестко выступать против тех людей, которые выходили на Майданы, у меня сегодня уже язык не поднимется. В конце концов, это было полезно и для нас.
Впрочем, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко убеждена, что Оранжевая революция еще не закончена. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как изменилось ваше отношение к Украине после оранжевой революции? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский обратился к прохожим на улицах Москвы.
Нет. Ну, у нас есть внутреннее дело. Пусть они себе выбирают то, что хотят. У них меняется отношение, по-моему, к нам постепенно, по мере ухудшения отношений наших политиков к ним. Но я думаю, что нормальные люди не могут так просто спокойно реагировать на то, что их вот постоянно вот представляют в каком-то таком свете, неприятном как минимум.
Она как-то меня вообще не колышет, Украина. Я параллельно вообще.
Не все равно.
Ну, они мне не мешают, я им не мешаю.
Нет, а потому что у меня родственники там. Как было, так все и осталось. Простой народ поддерживает те же отношения, какие были, и тем более у многих родственники есть там. Свой своему поневоле друг, как говорится. Если мы родственники, мы, значит, должны находить какие-то компромиссы, как проявлять взаимопонимание в решении этих вопросов. Вообще надо политиков приструнить.
Нет, не изменилось. Потому что Украина далеко, и нам на нее наплевать. Это уже не соседи, это уже НАТО. В общем, самое лучшее, если мы последуем за ними в НАТО. Вот самое идеальное будет. А так мы им просто завидуем, вот мне кажется, что они стали свободнее и лучше жить стали. То есть они пришли туда, куда мы не пришли, а вообще должны были прийти. Они перестали присмыкаться перед нами, ну, когда все развалилось, и теперь они нас открыто презирают, как все. Поскольку Киевская Русь была киевская, вот они это все теперь поняли, что русские все фигня, а вот, собственно, Русь — это Украина, и это Киев.
Да нет, да я ее люблю. Лучше это все-таки оставить политикам.
Да, в общем, нет. Как были братьями, так и остались. Отношение к людям не изменилось. Я не знаю, почему. Не изменилось.
Нет, не изменилось. У меня всегда было безразличное к ней отношение. До оранжевой, после оранжевой. Мне все равно. В целом, мне кажется, стало более негативным. Считается, что американский империализм своими силами очень помог установить на Украине какой-то новый режим. Хотя, честно говоря, я абсолютно не вижу, в чем новизна этого режима по сравнению с прошлым. По-моему, там ничего не изменилось, насколько мне известно. Они, наверное, считают, что, в свою очередь, Россия могла бы там, особенно Восточная Украина, как-то, ну, приложить больше усилий, чтобы привести какой-то более угодный ей режим. Мне так кажется, я не уверен.
Как прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Украине после оранжевой революции? Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Книга того, кто мог быть убийцей, о том, что было бы, если бы убийцей он был. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Корпорация медиамагната Руперта Мердока отказалась от намерения издать книгу о Джея Симпсона «Если бы это сделал я» и транслировать телеинтервью с ним. В 1994 году американского футболиста Симпсона обвинили в убийстве жены и ее друга, однако суд оправдал обвиняемого. Книга написана от лица убийцы. В этом романе Симпсон описывает, каким образом он убил бы жену и ее друга, если бы действительно хотел этого. Руперт Мердок принес извинения тем, кому издание книги могло бы причинить боль, в частности, семьям убитых. Книга должна была выйти в свет 30 ноября. 27 и 29 ноября телеканал Fox планировал передать интервью с Симпсоном. Федеральное бюро расследований США заявило, что его агентам удалось найти картину Гои «Дети с повозкой», похищенную в этом месяце во время транспортировки из Толедо, штат Огайо, в Нью-Йорк, на выставку «Испанская живопись от Эль Греко до Пикассо» в музее Гуггенхайма. Агенты ФБР нашли картину в штате Нью-Джерси. Подробности не сообщаются. Сразу после кражи страховая компания пообещала заплатить $50,000 за информацию о похищенной картине. Стоимость картины оценивается в $1,100,000. Жители румынской деревни предъявили создателям кинокомедии «Борат» иск в $30 миллионов. Главный герой этого фильма – вымощенный персонаж, казахский журналист Барат, путешествующий по Америке и попадающий в комические ситуации. Румыны снимались в этой картине в массовке. Теперь они заявляют, что их не предупредили, что картина художественная, и что якобы им сказали, что их снимут в документальной ленте о нищете в Румынии. В первом эпизоде Барат снят в румынской деревне, которая представлена как место, где родился главный герой. Представитель кинокомпании 20th Century Fox заявил, что румын никто не обманывал и что им заплатили гонорары выше нормы. Министр культуры Казахстана, посмотревший картину, заявил, что она забавная и что главный объект насмешек в фильме – Соединенные Штаты. В Сан-Паулу состоялся парад темнокожих. В нем приняли участие 10 тысяч человек. Таким образом, они отметили ежегодный день самосознания темнокожих. Потомки выходцев из Африки составляют более 48% населения Бразилии. Согласно статистике, им труднее найти работу и поступить в университет. В Нью-Йорке вышел очередной 4-й номер онлайнового журнала «Стороны света». Он посвящен ремеслу перевода. Редактор номера Григорий Стариковский.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. Дефицит в городском бюджете, первые шаги нового мэра, споры вокруг приватизации муниципальных объектов, появление женских и мужских вагонов в поездах из Самары. Это главные темы газет, издаваемых в Самаре. С обзором самарской печати вас познакомит Сергей Хазов.
9 ноября на заседании Самарской городской думы предполагалось рассмотреть отчет о исполнении бюджета города за 9 месяцев. Однако вопрос был снят с повестки дня из-за непроработанности, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». По словам Сергея Арсентьева, первого заместителя главы Самары, команда бывшего мэра Георгия Лиманского допустила перерасходование бюджетных средств, финансируя муниципальный институт управления. Из-за этого дефицит бюджета Самары составляет сегодня 300 миллионов рублей. Глава Самары Виктор Тархов считает, что для уменьшения расходов казны нужно существенно сократить аппарат мэрии. Бюджет Самары должен существовать за счет самоокупаемости, а не за счет многочисленных дотаций от областных и федеральных властей, заключает самарский выпуск «Коммерсанта». В новой структуре администрации Самары у глав районов будет гораздо больше полномочий, чем при Георгии Лиманском, пишет самарское обозрение. Районные администрации получат собственные бюджеты и большую самостоятельность. К участию в жизни города вовлекается крупный бизнес, поддерживающий поход нового мэра во власть, сообщает самарское обозрение. Тему муниципальной власти продолжает еженедельник «Репортер», сообщая, что депутаты городской думы Самары инициировали проверку действий бывшей администрации по продаже муниципального имущества. Эти события могут привести к серьезным изменениям на самарском рынке недвижимости. Депутат Александр Шатохин сообщил в интервью изданию, что по плану приватизации в этом году была предусмотрена продажа 322 объектов, от реализации которых бюджет Самары должен был получить 572 миллиона рублей. Однако депутаты провели проверку и выяснили, что фактически за первое полугодие был приватизирован 71 объект на сумму 170 миллионов рублей, что составляет 32% от предусмотренной бюджетом суммы. Депутаты обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность приватизации имущества за последние полгода. На аукционах по продаже муниципального имущества продавались земельные участки под жилищное строительство. Если прокуратура выявит нарушения и начнутся процессы по расторжению сделок о продаже муниципального имущества по заведомо заниженным ценам, десятки фирм, занимающихся жилищным строительством, могут стать банкротами, информирует репортер. Бывший мэр Самары Георгий Лиманский обратился в суд промышленного района с иском, в котором просят признать недействительными результаты выборов мэра, пишет «Самара сегодня». В заявлении Лиманский отмечает, что в промышленном районе были зафиксированы факты подкупа избирателей. В суде журналистам издания сообщили, что заявление принято и передано в производство, однако дата его рассмотрения пока не назначена, поскольку истец предоставил суду не все необходимые документы. Обращение Георгия Лиманского в суд позволит ему вновь привлечь к себе внимание теперь уже в преддверии выборов депутатов губернской думы, назначенных на март следующего года, подытоживает «Самара сегодня». В фирменном поезде «Жигули» Самара-Москва с нового года появятся мужские и женские купе, информируют «Самарские новости». Пассажиры получат возможность выбрать билет в мужское, женское или смешанное купе, рассказывают «Самарские новости». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. В Москве во вторник вечером был убит совладелец спецсети «Стройбанка» Константин Мещеряков. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Сегодня в России пройдут первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Как ожидается, решение о перспективах биржевой торговли газом на внутреннем рынке правительство страны примет осенью 2007 года. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних $40 за 1000 кубометров до $90, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он заявил также, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень, однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Комиссия правительства России одобрила еще 3 проекта, в финансировании которых будут использованы резервы Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства 2 участков автомагистрали Дон от Москвы к Новороссийску и автодороги в Краснодарском крае от Краснодара до Кабардинки. Кроме того, предварительно одобрен проект реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Российская компания «Северсталь Авто» начала серийное производство внедорожников «Саньон Кайрон» на принадлежащем ей заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах. Это уже вторая модель южнокорейской компании, которую «Северсталь Авто» собирает в России. В октябре 2006 года на том же заводе было начато серийное производство другого внедорожника «Саньон Рекстон».
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 66 копеек, евро 34 рубля 17 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 29 центов.
В программе «Время гостей» обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов беседовал с председателем Комитета Государственной Думы по труду, членом Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Исаевым об аресте руководства Фонда обязательного медицинского страхования и новых предложениях президента по борьбе с коррупцией.
Ваша фракция решила не вызывать господина Зурабова, руководителя Минсоцразвития, не заслушивать его на правительственном часе в эту среду. Что... Есть ли у вас позиция все-таки идти ему в отставку или нет?
Председатель Государственной Думы и лидер нашей фракции заявил, почему он выступает против заслушивания Зурабова, потому что он считает, что Зурабов должен на 2 недели уйти в отпуск, по крайней мере, до завершения хотя бы предварительного расследования ситуации вокруг Фонда обязательного медицинского страхования. Я считаю создание Министерства здравоохранения и социального развития вместо Минздрава и Минтруда ошибочным решением. Я считаю, что создан монстр, который не справляется с ситуацией. Ни один человек, не справился бы с работой министра здравоохранения и социального развития. Потому что перед этим министерством стоят совершенно разные задачи. Перед министерством здравоохранения стоит колоссальная задача, связанная с национальным проектом здоровья. И дай бог его реализовать. И одновременно с этим перед министерством труда стоит задача реформирования системы социального страхования, дальнейшее реформирование трудовых отношений, выстраивание трехстороннего партнерства профсоюзов, работодателей и государства на всех уровнях, создание эффективной системы занятости. Сегодня она не создана, и в результате произошла передача значительной части полномочий по вопросам занятости на уровень субъекта федерации, против чего я голосовал, кстати говоря, в данном случае не согласившись с решением собственной фракции. Это основная причина и основной корень. Должно быть воссоздано Министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Министерство труда и социального развития. И каждый из министров, и каждый из министерств должен сосредоточиться на своем направлении участке работы.
Владимир Путин сказал, нужно законодательство, препятствующее вступлению должностных лиц, государственных и муниципальных служащих к коррупционным сделки, и предложил ввести контроль за доходами и имуществом сотрудников правоохранительных органов, судей и членов их семей. Вот хочется вас спросить, как депутата Государственной Думы, фракции «Единая Россия», а что вам мешало правящей партии это сделать?
Не все проблемы можно решать сразу и одномоментно. Нам необходимо было побороть инфляцию, нам необходимо было создать нормальный инвестиционный климат в стране, нам необходимо было воссоздать просто законность на территории страны, потому что у нас ряд субъектов федерации принимали законы, противоречащие федеральному законодательству. Теперь следующий шаг. Следующий шаг – это борьба с коррупцией. И такие законы, да, безусловно, «Единой России» будут приняты. Кроме того, нами будет принят еще целый ряд мер, которые будут касаться и ужесточения уголовной ответственности, и принятия программ по защите свидетелей. И я думаю, что в совокупности это позволит существенно снизить уровень коррупции. А коррупция, я хотел бы об этом сказать, все-таки родилась в нашей стране не при правлении «Единой России» и даже не при правлении любезных вашему сердцу либеральных демократов. И
она
даже
была
не,
всегда.
Не при коммунистах. Совершенно верно, она была всегда. Что же вы хотите, чтобы зло, которое складывалось 400 лет, мы одним ударом победили в течение 3, 4 и 5 лет? Такое невозможно. Поэтому мы говорим о том, что коррупция будет последовательно снижена, очень существенно снижена, в течение последующих 5 лет, и под это будет целая специальная программа, проект «Единая Россия».
А господин Грызлов, председатель Государственной Думы, предложил создать Следственный комитет прокуратуры. Внутри прокуратуры будет выделено отдельное направление организационное. Нелогично ли создавать Следственный комитет как отдельную структуру?
Сейчас пока давайте сделаем первый шаг. Создадим в рамках прокуратуры. В дальнейшем, если мы увидим, что комитет создан, что он может работать как автономная структура, его можно будет вывести и создать как отдельное подразделение.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
А продолжит программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о наследии выдающегося кинорежиссера Роберта Олтмана, скончавшегося во вторник в Лос-Анджелесе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Авраам Линкольн, покончивший с рабством в США и сохранивший единство страны в результате гражданской войны, возглавил список 100 самых значительных американцев, оставивших наиболее заметный отпечаток на американской истории. В сотне выдающихся, составленные по результатам опроса 10 ведущих историков, президенты Вашингтон, Джефферсон, Вильсон и Франклин Рузвельт. Больше 30 писателей и поэтов, Марк Твен и Уолт Уитман, первые среди них. Из героев последних десятилетий в списке Боб Дилан, Тайгер Вудс, Билл Гейтс и глава движения защиты потребителей Ральф Нейдер. Должна ли журналистка, превратившая в допрос телевизионное интервью с матерью пропавшего ребенка, нести ответственность за самоубийство своей собеседницы, последовавшее на следующий день после интервью? Родители Мелинды Дакетт вчинили гражданский иск Нэнси Грейс, ведущей ночной программы на CNN, утверждая, что она нанесла смертельный психологический удар их дочери, выставив ее в своей программе в роли преступницы. Они требуют не меньше 15 тысяч долларов компенсации. По словам представителей полиции, мать ребенка в самом деле была основной подозреваемой, но они не исключают, что двухлетний мальчик жив. Цены акций интернетной компании Google зашкалили во вторник за 500-долларовую отметку. Фирма, организованная лишь 8 лет назад на голом месте двумя выпускниками Стэнфордского университета, сегодня стоит 156 миллиардов долларов. Значительно больше, чем ведущие промышленные гиганты, например, Boeing или IBM. Причина этого в том, что инвесторы верят в то, что Google нашел рецепт нескончаемого роста прибыльности. Успех Гугла напоминает легендарное появление Майкрософта, ставшего синонимом компьютерного века.
Как любит говорить Стивен Форбс, издатель журнала Forbes, публикующего списки самых богатых и преуспевающих людей и компаний, такие примеры свидетельствуют, что Америка остается страной самых необъятных возможностей. Во вторник на 81-м году жизни скончался Роберт Олтман, возможно, самый выдающийся из американских режиссеров последних десятилетий, мастер которого называли американским европейцем за его киностиль. Быть может, поэтому ни одна из его картин не получила Оскара, хотя 5 из них, рекордное число, были среди номинантов. Слово Борису Парамонову.
Вне всякого сомнения, Роберт Олтман был самой крупной фигурой американского кино после Орсона Уэллса. Но в отличие от Уэллса, он сумел полностью реализоваться. Его борьба с коммерческим Голливудом увенчалась успехом. Сам Олтман отнюдь не брезговал типичными голливудскими жанрами. У него есть и гангстерские драмы, и вестерны, и фильмы о сыщиках, наконец, комедии. Но он наделял эти жанры холодным реализмом. Представьте себе, что приключения Шерлока Холмса пишет Чехов. Вот такое действие оказывает Олтман. Олтман сделал 38 фильмов, но только немногие из них имели коммерческий успех. Первым успехом, пришедшим тогда, когда Олтману был 51 год, был фильм «Мэш», аббревиатура полевого армейского госпиталя. Действие фильма проходит во время Корейской войны. Этот фильм – нарочито грубая комедия. Война взята именно как комический абсурд. Публике это понравилось. Нельзя сказать, что Олтман прежде всего, если не единственным образом, суровый реалист. Нет, он самый настоящий и очень тонкий эстет. У него есть фильм «Папай», «Лупоглазый». Это имя популярного героя американских мультфильмов. В этой вещи Олтман взял живых актеров и наделил их пластикой деревянных кукол. Или возьмем другой фильм, имевший коммерческий успех – «Госфорд Парк». Принято считать, что это детектив с элементами социальной сатиры. Но можно увидеть его и по-другому, как пародию на кинодетектив, игру с формой детектива. Эта игра с киноперсонажами становится особенно ясной, прием умножается, когда появляется сыщик с повадками Жака Тати в незабываемых его картинах «Отпуск господина Юло» и «Мой дядя». Изысканный, искусный мастер Роберт Олтман делал не только тончайшие ювелирные изделия, но и создавал монументальные картины современности. Таков его лучший, великий фильм «Нэшвилл», эпос Америки, «Американская война и мир». Действие фильма разворачивается на традиционном фестивале песен в стиле кантри. Герой этого фильма – американский народ, народный океан, смыкающий свои волны над низинами повседневности. Из полиэстера и кока-колы создан образ великой страны, непобедимой Америки.
200 лет. Песня из фильма «Нэшвилл».
My mother's people came by ship and sworn at Bunker Hill. My daddy lost a leg in France, I have his medal still. My brother served with Patton, I saw action in Algiers. Oh, we must be doing something right the last 200 years. I pray my sons won't go to war, but if they must, they must.
Передача в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Американская реакция на убийство лидера ливанских христиан. Судебный процесс из-за шума в одном из детских садов. Турецкие манекенщицы пользуются все большей популярностью.
Как изменилось ваше отношение к Украине после оранжевой революции? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.